Так вот, на прошлых лекциях мы с вами посмотрели на то, что делалось вообще в мире апологетики, преимущественно на Западе. А сегодня я надеюсь, что мы сможем с вами посмотреть, что имело место в России. Думаю, что эта тема нам особенно близка, но все-таки придется, конечно, делать очень большие прыжки. Останавливаться на чем-то конкретно не придется. Ну, первое, о чем хочется сказать, что в связи с принятием христианства на Руси, вы знаете, какие возникли и идейные, и подчас социальные противоречия в нашем обществе. Не все однозначно приняли христианство, хотя, кажется, крестилась Русь. Это первый фактор. Второй. Как вы помните, предание гласит о том, что к князю Владимиру приходили не только христианские миссионеры, но приходили и миссионеры других религий. Других религий. Приходили и мусульмане, и иудеи, и латинине. И вы помните, например, такой очень серьезный, важный христианский ответ великого князя Владимира, когда, например, мусульмане предложили ему свою религию и заявили, что там нельзя пить вина. Ответ его был самый суровый. «Руси невозможно быть, чтобы не пить». Все. Послы мусульманские были удалены от его очей. Да, так вот, в результате, не думайте, что пришли послы и все. На самом деле идейное влияние всех этих ветвей было, не оставалось, на наш народ и на наше общество в разной степени, но было. Поэтому мы видим, что с самого начала та письменность, которая вот дошла до нас, и, по крайней мере, то предание, которое сообщает нам о том, что говорилось и что было написано, оказывается, что именно апологетическая мысль развивается во всех этих направлениях. Никакой специальной апологетики, конечно, не было. Просто произносились проповеди, писались некоторые трактаты, но не с чисто апологетической задачей. Но шла именно борьба, прежде всего, с язычеством. Борьба, кстати, в которой христианство так победы и не одержало, хотя Русь стала, конечно, православной, и, надеюсь, никто в этом не сомневается. Вот, почитает святых, и в то же время там ведьмы где-нибудь там с глаз, колдуны и так далее, всякие вещи. В народном сознании, как вы знаете, было и есть, и остается христианство как нечто перемешанное с множеством не только языческих суеверий, а самим, я бы сказал, взглядом на отношение человека к Богу. В чем самый корень и самое зло язычества, которое никак не может быть искоренимо? А сейчас и говорить нечего уже. Не смогли искоренить даже тогда, когда православие было, кажется, ну, государственной религией. Даже тогда ничего не могли сделать. Теперь и говорить нечего. В чем самый корень язычества, против чего выступали уже самые первые наши епископы, священники и образованные люди? Язычество смотрит на отношение человека с Богом, как на отношение человека с господином, который может сделать с тобой все, что угодно. Поэтому ты должен ему или угодить, или умолять о том, чтобы он тебя не наказал. Это первое. О том, что Бог есть любовь, это где-то в тени. И второе, уже специфически языческое, я вам скажу, поскольку первое еще можно оправдать какими-то педагогическими соображениями. Так, второе же, самое серьезное, это оставшееся от язычества, а лучше сказать, это языческое понимание того, что на Бога, по крайней мере, не на самого Бога, то на его силы, на его духов можно воздействовать путем совершения каких-то определенных действий. Помните, что такое магия? Вы же знаете, что такое магия? Магия – это магизм, если хотите. Это верование в то, что можно, зная определенные заклинания, какие-то обряды специальные, слова таинственные, зная их и используя в нужном направлении, можно заставить работать на себя. Вот те таинственные, или, как говорят, если выразиться латинским словом, оккультные силы. А если хотите, и само божество. Вот это самое страшное. Это понимание, это вот такое сознание, оно к чему постоянно приводило и приводит и современных людей? К тому, что на сами таинства смотрят, как на магические действия. Главное – окрестить, главное – причастить. С каким сознанием, с какой верой? Главное – обвенчаться. Есть ли там что за душой у человека или нет? Главное – совершить вот эти действия, понимаете? И вера в то, что если мы это совершим, все будет хорошо. Я уже все время рассказываю, как обвенчались, это моя далекая родственница, в Елоховском соборе, только в Елоховском, больше нигде. Да, я говорю, муж -то верующий, ну, он еще пока так, а крещенный нет, но он обещал креститься. Вот так. В конце концов, значит, он крестился, обвенчались в Елоховском соборе, все как положено, и где-то, я не помню, через год или через два развелись. Она прибегает, что же это такое, Леша? Мы венчались, вот, и вот, пожалуйста, вам. Представляете? Вот вам взгляд на таинство, как на магическое действие. Я говорю, да вы его не венчались. Как не венчались? Подпрыгнула. Да, как не венчались? Вот это тот взгляд на христианство, особенно на таинство, на отношение человека к Богу, типично языческий. Что значит языческий? Значит, неверный, не приносящий пользы, вредящий человеку взгляд. Он настолько глубоко вкоренен в сознание людей, что я не знаю, какими средствами и какими силами можно это изменить. Просто даже не представляю. Главное – крестить, главное – причастить. Да Мария Египетская всего два раза в жизни причастилась. А стала в ряду самых высших святых. Иуда причастился, и с этим куском вошел в него сатана. Об этом никто не думает.
Об этом не думают даже.
Но это речь идет о причастии. Точно такое же действие, или лучше сказать, противодействие, точно такое же самоубийственным, точно так же, может быть, принятие любого таинства, там, где нет веры, веры, нет соответствующего расположения души, нет благоговения, любое таинство. Вот это было самым великим, самым, я бы сказал, трудным, самой неприступной крепостью, против которой боролись наши предки, православные, святые, епископы. Некоторые из них страдали, их убивали даже, восставшие люди, за эти проповеди, за обличение вот этого языческого сознания. Ну, а насчет того, что это действительно языческое сознание, я вам приведу пример. Вот игумень Арсения, знаете, такая есть книга очень хорошая, которую надо всем бы знать. И вот, в частности, в ее биографии там есть такой один момент. Она говорила сестрам, вы же совсем не живете по-христиански. Вы же ничего не делаете. Вы же погибнете. Они как? Мы исполняем все послушания. А послушание выше поста и молитвы. Мы совершаем все правила. Мы посещаем богослужение. Мы исповедуемся и причащаемся. А она говорит, мы ничего не делаем. Еретичка. Еретичка. Они никак не могли понять, что все это совершая, можно остаться вне Бога. Что все это чисто внешняя сторона. И если она, внешняя сторона, не соотносится с внутренней, все это не только теряет свою цену, не только теряет свою цену, вы слышите? Беда, беда. Но еще не самое страшное. Хуже происходит другое. Когда, исполняя все внешнее без внутреннего, о чем мы еще говорить будем, что это такое, человек впадает в самомнение, гордыню. Гордыню жуткую. Ведь не случайно Христа-то распяли. Не мытари, не грешники, а праведники из праведников, которые все совершали и все исполняли весь закон Божий. Здесь гордыня особенно способна развиваться, если у человека нет правильного отношения к этим вещам. Вот что самое страшное. Вот с чем соприкоснулось, если хотите, христианство, православие, вступив на нашу землю. Но не думайте, что на нашу. То же самое в Болгарии, Румынии, Сербии, в Греции и во всех. Это всюду. Язычество нам ближе. Оно ближе. Сделал что-то, и все в порядке. Главное, самому не надо меняться. А православие призывает: без внутреннего изменения, которое по-гречески называется метание, покаяние, без очищения своей души от всякой скверны, все эти внешние вещи, все посты, молитвы, принятие таинств, если нет борьбы с собой, если нет покаяния и очищения души, если нет сокрушения греха, все это не только теряет свою цену, а самое главное, становится источником гордыни и отступления от Бога. Вот с чем встретилось православие и на Руси, как и всюду. Но были и внешние, как я вам сказал, противостоящие силы. И вот мы видим, просто я назову одно, поскольку это было одно из самых первых сочинений, в котором мы находим апологетический материал, и он, естественно, должен быть включен в историю апологетики, это сочинение митрополита Леонтия. Это XI век. И оно было написано, знаете, в XI веке. Против кого, вы думаете, было написано? Против латинян. Латинян? Ну что вы. Рим всю историю, я хочу вам напомнить, всю историю пытался прорваться в эту нашу землю и захватить ее. Помните, я уже, кажется, вам говорил, стоит только чуть-чуть появиться слабинке в политической власти, тут же летят миссионеры. Тут же. Причем что при этом происходит? Какие вещи? Достаточно просто привести один факт, когда пакостные статьи Губельмана Емельяна Ярославского перепечатывали в Ватикане без каких-либо комментариев. Пакостные какие? Не против Бога Христа, а против церкви, русской церкви. Порочащие статьи. Иван Александрович Ильин, да, по этому поводу, ой, какие вещи писал. Кстати, вы знаете, что его сейчас перезахоронение, вот, сюда привезли в Россию. Так вот, первое, одно из первых сочинений, это, значит, митрополит Леонтия против латинин. Нельзя не отметить сочинение замечательное митрополита сначала пресвитера Илариона, потом же митрополита русского, киевского, о законе Моисеем и благодати, в котором, правда, он показывает просто превосходство благодати над ветхозаветным законом. Это очень было важно и остается важным до сих пор, когда делается попытка уравнения этих вещей над ветхозаветным законом и борьба, и противостояние вот этому языческому сознанию. Замечательным писателем был Феодосий, это один из основателей Киево-Печерской лавры, игумен ее. Он в своих посланиях, кстати, великому князю, вот, Изяславу Ярославичу, да, и в других, борется, решительно борется против языческих суеверий, которые были широко распространены в нашем народе. Но он же, кстати, выступает и против латинян. В то время, оказывается, эта тема была актуальна. Ну, хорошо. Если говорить о каких-то сильных движениях антицерковных, в отношении которых как раз были написаны специальные работы, и против которых шла уже церковная борьба, то нужно назвать, по крайней мере, три, прямо точно, каждое столетие возникающее. Три явления. Первые – стрегольники, вам всем известные. Это последняя треть XIV века. Вот. Уже здесь мы видим, когда происходит открытое выступление против церкви, церковной иерархии. Здесь было написано одно послание, я его заглавие, к сожалению, как-то не нашел. Считают, что его написал преподобный Афанасий, ученик преподобного Сергия. Написал. Вот. Затем, в 15 веке, точно через 100 лет, возникает ересь жидовствующих. Здесь вы по истории русской церкви, я думаю, помните, да, как выступил против нее епископ Геннадий Новгородский. И, что для нас с вами важно, это появление такого большого труда Иосифа, преподобного Иосифа Волоцкого, труда «Просветитель». Если хотите, вот этот «Просветитель» явился первым крупным апологетическим сочинением в русской церкви. Следующее столетие, буквально прямо через каждое столетие, вот кажется, ересь жидовствующих была разгромлена. Жидовствующие отрицали все основные христианские истины. Кажется, разгромлена, ничего подобного. Она была приглушена. Знаете, как нарыв можно загнать внутрь. И потом опять выплывает. Ересь Башкина, Матфея Башкина. Да, здесь нужно отметить очень интересную и полезную для своего времени работу инока Зиновия Отинского. Это ученик преподобного Максима Грека. Это Зиновий Отинский пишет истинные показания к вопросившим о новом учении. Он дает очень хорошо продуманную аргументацию опровержения вот этих заблуждений. Он пишет еще ряд других сочинений, которых я называть не буду, чтобы не загружать памяти. Должен вам сказать, что вот эту эпоху 13, 14, 15 века и, конечно, и дальше это идет. Но особенно вот в это время в России появляется очень много сочинений и главным образом из Болгарии. Сочинений таких полуязыческого, полукультного, фантастического просто содержания. То здесь он целые лжеоткровения, там Исаака, видения, сказания об Адаме, Енохе, да, полно суеверий, всяких, да, фантазий, астрологических идей. Там псалмы Соломона, но, пожалуй, самое интересное, которое всех привлекало, еще до сих пор есть некоторые, которые прям готовы читать, это «Хождение Богородицы по мукам». Не больше и не меньше. Представляете? Тема-то какая? От интереса помереть можно. Здесь против них, вот особенно уже в 16 столетии, много пишет преподобный Максим Грек. Вообще, скажу вам, эту фигуру нужно отметить в истории апологетики. Это был один не только из талантливейших и образованнейших людей своего времени, такие еще и бывают, но он был еще и действительно преподобным. Вот не могу опять не отметить, что мало проку от одного ума, мало проку от одних знаний, мало тогда, когда они не сочетаются с преподобием, то есть соответствующей христианской жизнью. Вот работы Максима Грека в этом отношении, они замечательно объединяют в себе то и другое. Он пишет против иноверцев и еретиков, достается латининам, достается иудеям, язычникам. Он обличает саму идею возможного объединения латинин с православием. Знаете, это очень модная идея, она и сейчас же очень модная идея. И у нас в России есть ярые защитники немедленного объединения. Так вот, он пишет слово против лживого сочинения Николая Немчина о соединении православных с латининами. Видите, когда? 16 век. Да. Он обличает ислам, обличает арменское зловерие, то есть выступает против идей монофизитства. Другой яркий апологет XVI века – князь Курбский. Помните тот, который бежал от Ивана Грозного? Это был один из умнейших и, наверное, просто один из православнейших людей своего времени. Образованнейший человек. Его работы замечательны. Они особенно интересны, знаете, тем, что он пытается, то есть указывает на необходимость, если хотите, в защите христианства использовать не только Священное Писание и мысли отцов, но использовать и сочинения древних философов и мыслителей. То есть привлекать эту философскую мысль, делать наше выступление и нашу защиту доступной современному человеческому разумению. Его работы в этом отношении очень высоко оцениваются, например, протоиереем Георгием Флоровским. В своих путях о русском богословии он его цитирует и, в частности, пишет, что Курбский стремился к творческому обновлению отеческих преданий, оживлению и продолжению византийской традиции. Серьезным фактом в истории нашей церкви явилась Брестская уния. Здесь уже вы понимаете, какой накал приобрела полемика между католицизмом или латинством, как называли, и православием. Немало здесь было и защитников православия. Но я хочу сказать о другой фигуре. Другой фигуре. Ведь вы знаете, когда нападает враг, то подчас самым страшным бывает не он, а тот защитник, в кавычках, который делает брешь в стане защищающихся. Вот таковым явился киевский митрополит Петр Могила. Кажется, православный человек. При нем очень усиливается образовательная деятельность, литературное творчество. Основное им училище – Киевская коллегия, как вы знаете. Чем характеризовалось? Это была копия классических католических школ. Но копия была не только в плане организации. Так сказать, здесь что ж, надо заимствовать ту организацию, которая лучше. Дело как раз не просто в этом, а в том, что все учебники, сам дух, что самое страшное, сам дух, и масса идей, которые были в этих католических пособиях, они были оставлены здесь для учащихся Киевской коллегии. Образование в этой коллегии приобрело, можно прямо сказать, католический характер. Да, там не было, может быть, учения о папском примате. То есть были выброшены или не касались только самых-самых уже таких уже вопиющих вещей. В основном все прочее бралось без всякой оглядки. Это была сущая беда, потому что это было единственное высшее заведение же в то время. Ну, оно уж, ну, высшее будем мы называть так. Вот это сказалось и на апологетических трудах. Сама апологетика, во-первых, как дисциплина не существовала. Она входила не больше только как раздел в некоторые дисциплины, в частности, по философии, но преподаваемой полностью по католическим учебникам. Вот это некритическое, я бы сказал, отношение к католической мысли прямо отразилось в знаменитом, увы, православном исповедании Петра Могилы. Когда он его послал на восток, патриархи там восточные взвыли, давай его корректировать. В этом катехизисе содержатся просто откровенно католические идеи. Архиепископ Василий Кривошеин, вы знаете его, надеюсь, он не так давно скончался. Человек, который лет 20, если не больше, жил на Афоне. Я его знаю лично. Это человек-аскет. Действительно настоящий подвижник, настоящий монах. Это епископ-монах. Это редко бывает. Настоящий монах. В смысле. Вот. Так вот, как он пишет, он называет вот это православное исповедание ярко-латинским документом по форме, а иногда и по содержанию, и по духу. Протоиерей Георгий Флоровский писал, «В целом православное исповедание есть только как бы приспособление или адаптация латинского материала и изложения к православному учению. Оно, это исповедание, гораздо больше связано с римско-католической литературой, чем с духовной жизнью православия». Кстати, Петр Могилы составил этот гигантский требник, вы знаете, он, в котором впервые в этом требнике есть материал об изгнании духа, отчитывание. Это огромный там материал. Я как-то брал там, боже мой. Он у нас есть в библиотеке, этот требник, это такой, знаете ли, фолиант огромный. И там содержится. Но надо сказать, что к чести Русской Церкви, несмотря на это, никто и никогда не отчитывал. До второй половины или последней трети 20-го столетия. Святые исцеляли просто молитвой. Не святые не смели касаться. Почему? Потому что помнили, что в книге Деяний написано. «Знаю Павла, Иисуса знаю, а вы кто такие?» Помните, как им всыпал, как они голиком дули по улицам города, на посмешище всем людям. Страшное дело рискнуть, бороться, не победив беса в себе, начинать бороться с бесами в других людях. Страшное дело. Мы с вами об этом, может быть, будем говорить. Я специально в своей книге привел примерно с десяток высказываний или около этого самых ярких высказаний святых отцов, которые решительно прям запрещают этим заниматься. Решительно. И говорят, это недостойный монах, это тот, который это делает. Несмотря на это, вы видите, что у нас, простите меня, творится. Творится. Я другого слова не нахожу. Не понимают даже люди того, что этой бесовщиной заражают других же людей. Ведь с ними же приходят не только бесноватые. Потом какое количество? Хорошо в Евангелии Христос в свиней послал. А здесь в кого выходит? В людей. И не знают бедные люди. Да, все это начальником явился Петр Могила. Из истории апологетики что можно отметить? В 1685 году открывается, знаете, наша славяно-греко-латинская академия. Начинается она буквально с ничтожного числа людей. Это сейчас звучит академия. А тогда там учеников было сколько лет? 6-7 человек? Всего-навсего. Академия начинает развиваться. Но опять-таки, как развиваться? Но пока были братья Лихуды, это греки, академия действительно носила греко-православный характер. Но уже где-то в 700 или 701 году Петр I приказывает завесть учения латинские. И пошло. И пошло. В академию приглашаются преподаватели из Могилянской, Киево-Могилянской школы, пронизанной католицизмом и униатством. Это один из самых тяжелых периодов в истории нашей академии. В Вообще, я вам скажу, в XVII веке ситуация была очень трудная для апологетической мысли России. В качестве примера приведу вам следующее. Весь тираж полемической книги Евстафия Станевича «Разговор о бессмертии души над гробом младенца», а написано это против чего? Евстафий Станевич, смелый был человек, написал против масонства. Князь Голицын, обер-прокурор Святейшего Синода, начертал: к суждению о бессмертии души привязано защищение Восточной Церкви, тогда как никто на нее не нападает. Автор, понимая превратно, не чувствует, что может привести умы в беспокойство, что подлинно церковь в опасности. Здорово. Видите, как хорошо. Весь тираж книги был изъят. Масонство действительно, видимо, захватило основные рычаги власти в России в XVIII веке. Петр I прорубил окно не в Европу. Это чепуха. Вот он куда прорубил окно. И сам, видимо, там состоял. Началась фактическая борьба против православия. Екатерина II Дидро и Вольтера называет своими учителями. Только когда в результате Великой Французской революции Людовику XVI отрубают голову и Антуанетте, тогда она приказывает бюст Вольтера и Дидро отнести в подвалы. Поняла, что все-таки свою голову ей бы не хотелось терять. Да. Вольтерьянство, масонство, пиетизм, безверие, насмешка над православием особенно поражает наше высшее общество. Но тем не менее, в XVIII веке кое-что появляется. Митрополит Стефан Еворский пишет свой «Камень веры». Книга, направленная прямо против лютеранства, и которая не вызвала никакого восхищения у властей придержащих. Он, кстати, пишет «Ответ Сорбоннской академии о соединении церквей». Сорбоннская академия – это французская, это католическая академия, уже тогда вынашивала идеи. Помните, Максим Грек Немчину отвечает, Стефан Еворский, Сорбоннская академия, непрерывно стучит в Ватикан. Давайте соединяться. Чего вы беспокоитесь? Я вас очень люблю, точно так же, как волк ягненка. Очень люблю вас. Не могу без вас жить. Правда, за это мне достанется, конечно, да. Но что делать? Вот апологетический характер носят многие сочинения другого видного иерарха того времени, 18 века, Феофана Прокоповича. Правда, он стоял на позиции противоположной, я бы сказал, Стефану Еворскому. Если Стефан боролся против лютеран, то Феофан Прокопович против как раз латинин. Говорят, что будто митрополит Платон даже написал в это время ответы на 16 вопросов Вольтера. Говорят, будто бы так. По крайней мере, ему приписывают. Феофан Прокопович пишет даже работы «Разговор о безбожии». Уже атеизм становится реальной, очевидной силой. Приходится писать против этого. В XVIII столетии я бы отметил еще одну замечательную фигуру простого православного христианина, но который оказал, я бы сказал, немалую услугу апологетике и до сих пор оказывает. Вот у нас была конференция Академии МГУ. И я вам скажу, что имя Михаила Васильевича Ломоносова здесь звучало в полную силу. Да, уже тогда Ломоносов вынужден был писать: «Нездраво рассуждает математик, ежели он хочет божескую волю вымерить циркулем. таков же и богословие учитель, если он думает, что по псалтыре научиться можно астрономии или химии. Вообще у него, конечно, замечательные слова. Он прямо говорит, что наука и религия не могут в распрю прийти. У него много замечательных таких вот высказываний, которые прямо свидетельствуют о том, что сама идея противостояния науки и религии надуманная, что это буквально фальсификация. Никогда ничего не было. Не наука и религия противостоят друг другу, а атеизм и религия. Как ловко подменили слово «атеизм», отвели в сторону и поставили науку. Вот. А атеизм, видите ли, пожинает свои плоды. Хорошо. Да, кстати, в Малороссии в это время нельзя не отметить фигуру Сковороды, Григория Савича Сковороды. Это был странствующий такой философ, но который, я бы сказал, поддерживал вот этот дух, дух, религиозный дух в той среде, где он вращался. В XIX веке что можно отметить? И кого можно отметить? Ну, во-первых, может быть, митрополита Филарета Московского Дроздова. Правда, апологетика здесь у него носит какой характер? Не в смысле защиты веры, религии как таковой, а защиты православия. Вот он пишет изложение разности между восточной и западной церквами в учении о вере. Он пишет разговоры между испытующим и уверенным в православии восточной греко-российской церкви. Видите, в этих работах он основное внимание, как видите, уделяет чему? Тому, почему православие есть истинная вера. В чем заблуждение латинства? В XIX веке мы встречаем целый ряд замечательных имен, как среди людей, не входящих, я бы сказал, в административную структуру церкви, выражусь так, так и тех, которые были в ней. И из первых я бы назвал, прежде всего, Хомякова Алексея Степановича, который, если хотите, один из первых русских образованнейших людей, призвал философскую мысль вернуться на забытый путь опытного богопознания. Он пишет работу о церкви. Он высказывает целый ряд замечательнейших идей. Но он не был профессиональным богословом, хотя и был очень начитанным человеком. Поэтому иногда у него выражения, он допускает такие, что они требуют, в общем, комментария или даже требуют подчас некоего исправления. Но это именно выражение. Сама же мысль у него, она, как правило, всегда верная. Его сподвижник Иван Васильевич Киреевский. Вот, кстати, говоря о нем, я бы очень хотел, чтобы вы запомнили, что у него есть одна очень хорошая работа, которую надо знать всем, кто будет связан с образованием. Это его работа о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Очень обращаю ваше внимание на эту статью. Вы там получите очень серьезный идейный материал, который нам всем крайне нужен. Он указывает на то различие в подходе к образованию, которое имеет место там, в Европе, и здесь, в России. Но дело тут не в географии. Говоря о Европе, он говорит об идейном содержании, религиозно-идейном содержании европейского образования. И говоря о России, указывает на православный характер этого вопроса. Необходимо отметить здесь такое религиозно-философское движение, собственно, даже социально-философское движение, как славянофильство. Именно Хомяков и Киреевский были основателями. И надо сказать, что славянофилы немало сделали в области апологетики. Кстати, некоторые из них были хорошо знакомы с профессорами Московской духовной академии и, естественно, обменивались идеями и влияли друг на друга. Есть даже целая работа Андреева Московской духовной академии и славянофилы, где как раз дан вот этот материал. Из таких апологетов, уже находящихся в структуре, что ли, церкви и бывших профессорами академии. Прежде всего, хочу вам назвать одну дату, которую стоит запомнить. Это 1869 год. В этом году по новому уставу духовных академий была упразднена кафедра физики и математики. И вместо нее основана кафедра естественно-научной апологетики. Видите, еще до этого года как много было светских дисциплин в академии. Даже была физика и математика, представляете? Не только там какая-нибудь история. В этом году была основана кафедра естественно-научной апологетики. Основная работа апологета в это время. Мысль, на что была направлена? Не только на вопросы естественно-научного характера. Очень большой объем апологетической мысли мы видим в области философии, философской апологетики. Тем более надо учесть, что те идеи, богоборческие, я бы сказал, идеи, которые особенно обнаружили себя в эпоху Просвещения и связаны были с Великой Французской революцией, они все более сильно развивались и распространялись по всей Европе, и, естественно, в России. И поэтому против чего бороться было. В это время в трудах наших апологетов дается и православная оценка таких громких фигур западной философской мысли, как Канта, Гегеля, Шлейермахера и других. Ну, из наших наиболее значительных философско-апологетических имен, кого можно назвать. Но вот один из них – Дмитрий Федорович Голубинский, который как раз и основал кафедру естественно-научной апологетики в нашей академии. Один из них. Хотя первым по времени, у кого в лекциях мы находим вопросы философской апологетики, был протоиерей Федор Голубинский. Но, правда, скажу вам, вот его лекции были изданы, они названы «Умозрительное богословие». Я думаю, что если вы сейчас возьмете, то едва ли вы долго продержите в руках. Трудно читать эту работу. И язык, и мысль. В общем, ничего, как мне кажется, особенного там нет. Но вот ряд блестящих просто фигур, которых, имена которых, по крайней мере, надо знать. Это Кудрявцев Платонов, во-первых. Это, собственно, охватывает период второй половины XIX века. Работ у него очень много. Вообще, это человек разносторонне образованный, и, наверное, не было такого вопроса в апологетике, который бы он не рассматривал. Они изданы у него в трех вот таких толстенных книгах, эти его работы. Ну, может быть, назову только его докторскую работу, как уж самую, видимо, существенную. «Религии, ее сущность и происхождение». Его докторская работа. Но у него масса работ по философии, особенно гносеологии. Он именно специально пишет трактаты о Боге, о его бытии, о бессмертии души, по космологии, рациональной психологии. естественному богословию. Вообще человек, так сказать, обо всем пишет. Вот. Кстати, к чему я все это говорю? Хочу обратить ваше внимание на одну небольшую его работу, но которая очень многим может пригодиться. Это «Начальные основания философии». В этих начальных основаниях философии очень кратко дается представление об основных разделах философии и дается ее изложение в плане философско-богословском, даже сказал богословско-апологетическом. Он дает оценку различных гносеологических теорий и показывает, что они стоят. Его преемником был профессор Алексей Иванович Введенский. Это уже конец 19-го, начало 20 века. Кстати, его докторская диссертация интересная. «Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий». Еще бы назвал я Сергея Сергеевича Глаголева. Его имя связано по преимуществу с естественно-научной апологетикой. Он написал очень много работ. Кстати, большое внимание уделил критике теории Дарвина, что было очень важным для того времени. И отмечу также его докторскую диссертацию, которая не потеряла своей актуальности до настоящего времени. Сама тема, послушайте, «Сверхъестественное откровение и естественное богопознание вне истинной церкви». Но дело не только в том, что он пишет массу работ апологетических. Для нас важно также, что он пишет даже пособие к изучению основного богословия, то есть специальный, пишет даже учебник. У него есть работа «Очерки по истории религии». Кстати, тоже стоит иметь в виду. Кратко, но самая суть дается. Очень любопытна его работа «Прошлое человека». Любопытна она тем, что одна из глав этой книги касается хронографии, хронологии, если хотите. В частности, вопроса происхождения человека, библейских книг, прошлое человека, да, когда возник человек, как можно ли на основании Библии сказать, когда появился человек, сколько лет живет человечество. Сколько времени существует человечество на Земле? Можно ли? Он сравнивает там самые различные списки и показывает, что хронология многих народов и вер существенно различается между собой. Даже библейские списки дают очень разную хронологию. Так что нельзя, например, на основании Библии сказать, что человечество существует столько-то лет. Нельзя. Нет никакой возможности. Библия не отвечает на этот вопрос. Вот. Ну, если говорить о, собственно, апологетике, как о том курсе, который сейчас имеет место в духовных академиях. Появление его традиционно связывается с именем профессора Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Николая Рождественского. Он составил, я бы сказал, полный курс христианской апологетики. Кстати, называется она как? «Христианская апологетика. Курс основного богословия». Так простите, апологетика или основное? В то время, как мы уже с вами говорили, это были взаимозаменимые понятия. Должен сказать, что этот курс явился своего рода нормативным. Впоследствии именно по нему, по тому методу, который он предлагает, строились и все учебные пособия по апологетике. Метод изложения в нем остается до настоящего времени главенствующим. Если сказать, первая часть, которая рассматривается истинно общерелигиозного характера, вторая часть, собственно, христианская. То есть рассматриваются вопросы специфически христианские. В Киевской духовной академии, может быть, стоит отметить, много тоже профессоров, но назову одно имя. Это протоиерей Павел Светлов, тоже очень плодовитый писатель и яркий апологет, такой горячий. Кстати, у него есть небольшая работа, которая называется «Что читать по богословию? Систематический указатель апологетической литературы». Очень полезный справочник. Из его работ, может быть, стоит в первую очередь назвать это «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Вообще, вот мне кажется, что в настоящее время надо бы писать христианское вероучение именно в апологетическом изложении, а не просто так. Нельзя просто писать, ссылаясь на Священное Писание отцов, поскольку теперь эти наши книги, они же попадают в руки очень широкого круга людей. И для них очень важно бы показать разумность, если хотите, ну, в смысле, осмысленность, непротиворечивость, если хотите, даже обоснованность христианских истин, насколько это, конечно, возможно. Поэтому вот идея его, христианское вероучение в апологетическом изложении, по-моему, очень, очень здравая. Из Казанской духовной академии, опять-таки, среди многих стоит отметить профессора Несмелого. Он стал знаменит своим двухтомным трудом под названием «Наука о человеке». В Казанской тоже были профессора, но вы знаете, что не было таких вот фигур, что ли, которые, ну, которые бы ярко блистали, как вот приведенные Московской, Петербургской. Дело в том, что в Казанской академии было сразу открыто два миссионерских отделения. Татарское и монгольское. Представляете? Вот вам. Вы думаете, что это одно, оказывается, два. И основная задача была, конечно, подготовка миссионеров. И на это было направлено основное внимание. Из других, может, апологетов, которые, ну, не являлись профессорами, я бы отметил Буткевича, протоиерея, многоопытного, многописавшего, но, правда, резкого. Очень резкого подчас, но у которого масса материалов таких любопытных и интересных. Человек знающий был. Но хочу обратить ваше внимание на нечто сейчас и другое. Вот мы с вами все время говорим об апологетике как чисто научной дисциплине. Я считаю, что это здесь мы допускаем ошибку. А какую ошибку? Ну, вот сказать о Христе. Он человек. Правильно или неправильно? Кажется, правильно. Но, с другой стороны, и неправильно. Он Бог. Правильно или неправильно? Кажется, и правильно. Но и опять неправильно. Он Бога человек. Видите, в чем дело? Мы на апологетику смотрим как только как на науку чисто рационального порядка. То есть, надо знать факты, быть знакомым с идеями, иметь хорошую логику, образование и так далее. Я вам скажу, это только одна сторона апологетики. И, кстати, та сторона, которая без другой стороны может не только очень много терять, а может даже ничего не дать. Самой существенной, мне кажется, апологетической деятельностью занимались те великие подвижники, которые собою показали величие и красоту православия, христианства, самим обликом своим. Еще помните, Христос сказал: «Так да светит свет ваш пред человеке». Помните? Ничто так не обращает людей к вере, как именно личный пример человека. Вот сейчас я прочитал недавно, что какой-то уже очень пожилой католический священник принял ислам и объяснил это следующим образом. Говорит: я посмотрел на похороны короля Фахта, по-моему, его имя, Саудовской Аравии. Я посмотрел на эти похороны. А они, эти королевские похороны, ни на одну йоту ничем не отличались от похорон любого бедняка в мусульманстве. Никакой пышности, никаких особых ритуалов. Все равны перед Аллахом. Вы слышите? Он похоронен в самой простой могиле. Вот так он описывает. На него это произвело колоссальное впечатление. Конечно, видно, человек плохо знал христианство, что он перешел уж в ислам. Это само собой, разумеется. Но скажу вам, как часто дурной пример отталкивает людей от самой истины. Как можно опорочить христианство своим дурным примером? И как можно защитить христианство, возвеличить его и действительно привлечь людей, когда вдруг человек увидит, что такое христианство в конкретном человеке? Так вот я вам скажу, что огромное апологетическое значение имели сами лица и их труды, которые стали известными в России и оказали большое внимание на широкий круг людей. Вот, целый ряд людей. Серафим Саровский. Вы подумайте только, сколько людей к нему ходило. И скептики ведь приходили. Помните, генерал пришел, все у него награды свалились, потому что незаслуженно получил. Скольких людей он обратил действительно в христианство? Скажу более страшную фразу. Сколько христиан он обратил в христианство? И я вам скажу, что, может быть, это самое главное. О, если бы удалось христиан обратить в христианство! Потому что вы же прекрасно понимаете, что назваться христианином и православным ничего не стоит. Он крещеный. Что вы еще хотите? Что ему еще надо-то? А если он еще и причащается, тут уже вообще первым долгом спрашивает. Вот надо... А он православный верующий? Верующий. А он не знаю кто. Такая скотина, такой изверг, что не знаю кто. Вот эти люди. Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Говоров. До этого, скажу вам, Тихон Задонский. Это в 18 веке. Тихон Задонский, какой оказал воздействие. Он пишет целый ряд работ, в частности, «Сокровища духовные от мира собираемые». Как он обращается к внешнему миру, как он переносит мысль от этого мира к Богу. Это действительно апологетика. И в то же время образ жизни какой. Скончался, чуть ли хоронить не нужно. Сколько таких было святых? Святитель Игнатий Брянчанинов. Как он много сделал для аристократического общества. Он же был в переписке с самыми высшими лицами того времени. Он человек близкий к императору. Он имел большое влияние. Я думаю, что он очень многих христиан спас. Именно этой своей духовной работой. У него, кстати, есть замечательное слово «плач мой». Замечательно. Оно небольшое, но мне кажется, что каждый из нас просто обязательно должен прочитать. В нем дается краткая, но очень сильная, трезвая, такая христианская оценка науки и философии его времени. Что они могут дать человеку? Точнее, что они ничего не могут без христианства дать человеку. Да. Он не побоялся, это в то время, сейчас это невозможно, в то время не побоялся дать убийственную критику состояния монастырей и монашества. Подумайте только, как он еще, я не знаю, просуществовал. Не побоялся? Кто это делал? Враг церкви или истинный христианин? Врагом является тот, кто желает зла церкви и критикует ее именно по этой причине, ненавидит ее. Он плакал и рыдал о состоянии церкви. Феофан Коваров, если хотите, занимался подобной же деятельностью. Правда, путь его другой духовной жизни был. Если Игнатий уже с детства, как вы помните, оказался человеком, получившим 5 талантов, то епископ Феофан интересен тем, что он, что называется, своим мечом и луком пробился вот к той духовной высоте, которую он достиг в конце жизни. И заблуждения были у него, и неправильные мнения какие были. Ну, помните его, это учение о душе, это декартовское учение его. Вот. Его одно время симпатии даже разрешал переводить некоторых католических авторов. Это потом он стал уже им. Это его первоначальная инициатива издания «Откровенных рассказов странника». Это было 3-е издание, как раз по его инициативе было. А потом, в конце жизни, запрещает его читать, чтобы не впасть в прелесть. То есть это, его путь в этом отношении очень интересен. Он, помню, вначале пишет «Ищи место сердечное», потом категорически от этого отказывается, что ни в коем случае нельзя. То есть он шел, вот, как и многие люди, в этом смысле он ценен. Шел, спотыкаясь, подчас ошибаясь, но шел и пришел. Поэтому его последние письма о духовной жизни, его письма из отвора, они, конечно, замечательные и дышат действительно помазанием Духа Святого. И, кстати, что он пишет? Как он относится к состоянию церкви? Ну, что вы! Еще поколение, 2, и не останется православия в России. При том его состоянии, которое он видит. Сейчас, кстати, мы часто... Да, нам нужно... Вот что было до революции. И нам нужно вернуться, достичь того уровня. Это какого уровня? Который привел к революции, к уничтожению церкви. Обмерщение – жуткая вещь, которая губит церковь. К сожалению, трудно это принять, бывает. Просто невозможно переоценить деятельность святого праведного Иоанна Кронштадтского. Я не знаю, кто больше мог обратить в христианство, чем он. Какой апологет вы мне назовите? Стыдно даже говорить, стыдно сравнивать с Иоанном Кронштадтским. И чем? Что он писал ученые трактаты, да? Кандидатские, докторские диссертации? Профессор-доктор, что ли, был? Чего подобного. Посмотрите на его жизнь. Жизнь и его духовные сочинения. Что он только сделал для русской апологетики? Это, пожалуй, я бы сказал, апологет номер 1 в России по сравнению со всеми прочими. Опять-таки мы вернемся к чисто научной стороне дела. Я назову некоторые курсы среди множества курсов по основному богословию. Ну, первый, совсем не потому, что он хороший, а только потому, что он первый. Первое пособие было составлено архимандритом, потом епископом Августином. Вот. Называлось «Руководство к основному богословию». Это не очень интересная работа, повторяет западные системы, да, но такие вот общие вопросы раскрывает, ну, достаточно хорошо. Нормативным явился, конечно, труд, как я вам говорил, Рождественского. Это христианская апологетика, курс основного богословия. Может быть, стоит отметить Павла Светлова, это его христианское вероучение в апологетическом изложении, но у него есть и специальная работа – лекции основного богословия, даже так называется. Есть курс Василия Рождественского. Я его называл протоиерея Николая Рождественского, а это Василия Рождественского из Петербургского университета об основных истинах христианской веры. И, может быть, еще бы я отметил работу протоиерея Николая Боголюбского, профессора Московского университета, который называется «Богословие в апологетических чтениях». Почему отмечаю это? Вы знаете, существенная, оказывается, разница между курсами, написанными для духовных школ, и курсами, которые были написаны для светских университетов. Последние, как правило, были гораздо более интересны, более содержательны, более живые. Здесь можно говорить многие вещи, даже, кажется, не потребуется особого обоснования. Ну, все и так веруют. Там, извините, а почему, а как? Да это неверно. Там уже нужно гораздо иметь более строгую мысль, более строгий и сильный научный аппарат. Ну, отмечу еще богословские журналы. Ну, вы знаете, что у нас здесь, в нашей академии, первоначально это было «Прибавление к творениям святых отцов», который потом стал богословским вестником с 1892 года. Санкт-Петербургская академия издавала «Христианское чтение», Киевская – «Труды Киевской духовной академии», Казанская – «Православный собеседник». Это четыре таких журнала. Но кроме этого был целый ряд журналов очень интересных, в которых много было апологетики. Это «Вера и разум», «Вера и церковь» и другие. Скажу, что даже и когда произошла революция, кое-кто еще продолжал писать. Интересно, ну так, не очень интересно, но все-таки диалоги Валентина Свинцицкого, они так, не очень они сильны, но так. Фиолетово, очерки христианской апологетики. Даже Фудели очень интересные работы, например, у стен церкви. И, конечно, обращает на себя внимание огромный труд епископа Варнавы Беляева, да, «Основы искусства святости». Чем интересна эта его работа, пятитомная, здесь он поднимает многие те вопросы, которые никогда нигде не поднимались. В частности, вопросы там интимной жизни, еще что-то такое. Там у него очень большой фактический материал, который очень полезен для апологетов. Так, ну, друзья мои, ну, довольно. Скажу вам только, за рубежом продолжалось несколько мыслей. Там я отмечу Зиньковского прежде всего. У него много апологетических работ. Протоиерея Зиньковского Василия. Несколько Георгия Флоровского, пожалуй, и, конечно же, не могу не сказать тех, кто начал здесь, а потом продолжил там. Это Булгаков прежде всего, Булгаков, меньше Бердяев, хотя на Западе точно наоборот, кажется, рассматривается, и, конечно, Ильин, Иван Александрович Ильин. Не Владимир Ильин, а Иван Александрович Ильин.